не был даже выбор. Под мощным прессом пропаганды человек практически не мог устоять. Его сминало, божья глина расплющивалась, принимала всеобщую форму. Свободы выбора не было. Непонятно, каким образом он сумел сохранить себя. В парке находили трупы самоубийц, трупы расстрелянных. Никто не покидал Буха. Все жались к Зубру, затихшие, готовые ко всему. А жена Паншина считала в пробирках мух и пела советские школьные песни и пионерские песни. Глава 34. В одном из писем Олег Цингер довольно красочно описал мне эти дни 1945 года. Я жил в Берлине, делать было нечего, еды тоже не было, и я обычно лежал на койке или слонялся по разрушенному городу. Ночь проводил где-нибудь в бомбоубежище, сговаривался с друзьями, чтобы попасть в более надежный бункер. Питался кое-как, носил на себе сразу три рубашки, три пары носков и всегда при себе чемоданчик с самыми нужными вещами. Квартира наша сгорела, с женой мы развелись. Обитал я в ателье одного приятеля, который уехал в Австрию. Жена с сынишкой сняла комнату в Бухе, неподалеку от института Тимофеевых. Однажды весной я решил навестить жену, что я регулярно делал. На подземном вокзале я узнал, что поезда идут только до Буха, а не до конечной станции Кэро. Бросилась в глаза небывалая суета, множество солдат, вооруженных, в касках и со связками сеток для маскировки. В поезде все говорили, что русские уже в Кэро, и поезда обстреливают. На станции в Бухе я увидел дыры от обстрела самолета. Жена была дома. Наш друг Селинов сидел у нее. По радио просили уходить в бункер. Мы втроем отправились в главный большой бункер в парке. Там мы провели две ночи. И там я открыл двери первым русским солдатам. Это были парни лет 19. Не буду описывать эти трогательные сцены. Тут было все. Комната моей жены в Бухе была конфискована военными. Мы, чтобы не остаться на улице, потащились с нашими чемоданчиками, конечно же, к Тимофеевым. Калюша и Лёлька встретили нас радостно. Они успели пережить много за эти волнующие часы. Тут я подверстываю отрывок из письма Игоря Паншина. Ночью все собрались в подвале дома, где живут Тимофеевы. Риль, Ромпе, оба Перу, Канелис, все наши, немцы, циммеры, Эрленбахи и другие неизвестные мне люди. Ночью тихо, спим на полу в повалку. Утром и днем звуки боя все ближе. Из отступающих немецких частей только две батареи на конной тяге. Затем близко автоматные очереди, редкие. Выхожу из дома. По полю идет несколько наших солдат. Отделение, не больше. Беру белую тряпку, иду навстречу, кричу. Тут русские, свои, немцев нет. Один из солдат, наставив автомат, идет ко мне, говорит: «Знаем мы этих своих». Подходим к дому Тимофеевых. Заходим в вестибюль. Тут уже многие говорят по-русски. Со стороны института входит другая часть. Там есть старшие офицеры. Я впервые вижу погоны, путаюсь в знаках различия. А Николай Владимирович все знает. Начинают объяснение, что мы за люди. Вникать в подробности нет времени. Части идут штурмовать Берлин. Я было хотел пойти с ними. Лейтенант спросил: «Берлин хорошо знаешь? Если да, то возьмем». Берлин я знал плохо. Далее снова идет одно из писем Олега Цингера. И вот мы оказались в опустевшем Бухе. Очень много людей покинули институт. Некоторые врачи покончили с собой. На территории институтского парка остались только кое-какие немцы. Калюша с женой, семья Царапкиных, один советский пианист, научные сотрудники и лаборанты Калюши. Как это произошло, не знаю. Но мы сразу превратились в какое-то собственное государство. И Калюша превратился в главнокомандующего. Калюша дал себе титул директора института. Это было наивно и чревато последствиями, ибо всего института Калюша не знал. Не знал, что происходило в госпиталях, да и не